Шалом лехем, אנחנו
Здравствуйте. Это новый выпуск программы «Решение», в котором мы говорим об экономическом подходе науки Каббала. Здравствуйте, доктор Лайтман. Это наша 138-я беседа, и мы продолжаем выяснять модель будущего государства и человек, каким он будет в будущем в исправленном мире. У нас также есть в этой модели, мы говорим о будущем, то есть у нас есть какая-то перспектива времени. Мы сегодня хотим поговорить именно об этой перспективе времени и каким образом она проявляется в науке Каббала, и как наука Каббала относится к времени. И согласно науке Каббала, было разбиение, есть какая-то цель, есть исправление, и это все на протяжении какого-то времени. Вы бы назвали науку Каббала детерминистической наукой? Да, конечно. Мы все должны видеть это так, что мы действуем в рамках времени согласно тем силам, которые спускаются в наш мир и действуют на нас, и хотим мы или нет, быстро или медленно, в более комфортной форме, в соответствии с тем, насколько мы понимаем эти силы, которые действуют на нас. Хотим ли мы действовать вместе с ними? И в соответствии с этим мы переходим из одного состояния в другое. И на каждом этапе мы обязаны его пройти путем Торы или путем страдания, то, что называется, по своему желанию или против желания. Но мы переходим постоянно в новые состояния, особенно в наше время. То есть если есть обязательные условия, которые должны реализоваться, то в чем же... Это же просто состояние. В чем же смысл времени? Нет, нет времени. Это наше ощущение. Это всего лишь наше ощущение. Если бы не было нашего ощущения, что что-то меняется, мы бы не говорили, что время проходит. Вне человека не существует времени, только в нашем восприятии. Это понятие, которое родилось из нашего восприятия. Так как же мы все-таки балансируем вот эти предсказания, так сказать, науки Каббала, соответственно, с тем, что происходит в нашем мире? Мы можем ускорить время, мы можем идти над состояниями, которые проявляются, это называется ускорить время. Мы можем принять те состояния, которые приходят, правильно, хорошо, и таким образом продвигаться. И поэтому мы думаем, что можно изменить время, быть выше времени, то, что называется, если мы понимаем, куда ведет нас этот процесс, который мы проходим. Ронен, мы видим, что Бааль ха-Сулам написал в части своих статей, говорил о взаимной зависимости. То, что нам кажется очень четким и резким, он начал это писать в 20-е, 30-е годы, даже в 50-е годы писал. И проходит около 100 лет, столетия проходит, пока это начинает реализовываться. Рав, я думаю, что время с тех дней и до наших дней как бы ускорилось. Время не измеряется минутами и часами. В каждом отрезке времени у тебя есть как бы больше минут, больше изменений. Если раньше у тебя в сутках было 24 часа, то сейчас у тебя как будто бы 48 часов, потому что намного больше. Эти состояния становятся более сжатыми. В течение дня могут пройти такие состояния. Это, конечно, зависит от скорости, с которой мы передвигаемся, летаем, ездим сегодня. Раньше ездили на повозках и на лошадях, или ходили пешком. И поскольку между нами есть такие связи, сотовая связь, интернет, мир стал другим. Ритм, наша технология работает в соответствии с новым временем. И поэтому сейчас человек в течение своей жизни может успеть гораздо больше, чем раньше. Раньше люди сидели, ходили, рожали детей, зарабатывали. Это все было в таком ритме, заранее известным, все было понятно, что с человеком произойдет. А сейчас, если ты несколько раз не облетел земной шар, то кто ты вообще, что ты жизни не видел, не видел мира? Как это может быть? Ребенок заканчивает армию, молодой парень обязан полететь за границу, как это может быть? И даже раньше, конечно. И так далее. Это... Если бы ты рассказал кому-то об этом 50 лет назад, люди бы думали, что... что ты им сказки рассказываешь. То есть тот каббалист Бааля Сулам, который чувствовал эту необходимость приблизить человека, приблизить мир к исправлению и предотвратить эти третью, четвертую мировые войны, у него было ощущение, что это может произойти завтра утром. Но мы видим, что это было написано 80 лет назад, и это еще не произошло, может, и не произойдет вовсе. Нет. Мы находимся в процессе, который спускается к нам из природы. Мы не решаем, куда идти, и мы не определяем расписание и что будет происходить. Но то, что можно сказать, это что Бааля Сулам был каббалистом, и он действовал согласно своему времени, его личному времени. Не то, что он там жил в 20-30-е годы прошлого столетия. Он жил согласно своему ощущению, ощущению времени. Это должно произойти. А мы еще не находимся на уровне восприятия времени, как Бааля Сулам. И поэтому нам кажется, что это может еще задержаться. То есть может быть, что каббалист живет, и у него есть как бы внутреннее время. Он живет в реальности, где люди воспринимают время более плоско. И это разница, что в нем производит. Рав. Он знает, что это время, по которому живет человечество, и время, по которому он живет. Но он живет по времени, по своему внутреннему времени. И вот как он говорит, что мы находимся в период Машиаха. Я тоже так думаю, но это период. Это может пройти несколько десятков лет, пока это проявится и будет ясно всем. Но мы видим, что все действия, которые мы видим, что происходят, все происшествия в мире, это все все-таки в каком-то ускоренном ритме. То есть та модель будущего общества и те изменения, которые вы видите сейчас в мире с коронавирусом, в моем ощущении, когда я слышу вас, мне кажется, что это должно вот сейчас произойти, и это сейчас будет в ускоренном темпе происходить. Рав, мы с коронавирусом живем всего 3 месяца, но посмотри, как мир изменился. Посмотри, что происходит. И поэтому это может измениться очень быстро. И во всех других аспектах, Ронен, они могут измениться и через 60-70 лет. Рав, мне кажется, что уже нет так много времени. Он не будет задерживаться. Почему? Потому что люди теряют желание жить согласно тому, что с ними происходит сейчас. Они теряют направление. Молодое поколение. Нет связи между поколениями. Люди не хотят рожать детей, не хотят держать семью. И так далее. То есть мир рассыпается как бы. И поэтому должно прийти что-то, должна прийти какая-то другая форма связи между людьми. и особенно между человеком и целью его жизни. Сейчас цель жизни совершенно отсутствует. Если раньше цель была дети, семья, дать им все, что нужно, и для этого мы существуем, живем и продолжаем свое существование, сейчас этого полностью нет в молодом поколении. И не то, что не хотят жениться, не хотят быть ни на какой связи, в личной, интимной связи между собой. Так что-то вот происходит в этом поколении. Ронен, действительно, тут есть много интересных феноменов, и мы будем говорить об этом поколении Z. Мы об этом будем говорить в следующих наших беседах, но пока что, если я правильно понимаю, каббалист не ошибается в своих прогнозах. Он просто не действует согласно тому же времени, в котором живут все. Ронен, например, я один из твоих зрителей. Я нахожусь в одном из кругов, я слышу то, что вы говорите. И у меня магазин, бутик какой-то. Согласно вашему определению, это ненужное производство, можно и без него, правильно? Рав, подожди, если мы живем в нормальном жизни. У нас есть все, что у нас, все, что нам нужно. Ты не можешь стереть у женщины это желание украшаться, покупать в бутиках и ходить в салоны красоты, в парикмахерскую. Я не совсем понимаю в этом, но вот это все, что у них есть, это, конечно, включает и бутики тоже. То есть это обязательно. Да-да, это близко к обязательному. Давайте поговорим тогда о мужчинах. Это легче. Ну, допустим, знаете, есть такие магазины подарков для мужчин. Всякие гаджеты, всякие зажигалки, которые никому не нужны. И, допустим, у меня есть такой магазин. И я вас услышал, что сейчас мир идет только к обязательному производству, обязательному бизнесу. И вместо того, чтобы попытаться спасти этот бизнес, что я должен делать? Закрывать магазин? Нет, нет, вы не должны ничего делать. Я просто думаю, что эти вещи, они сами отпадут, отомрут. Мы не должны насильно ничего закрывать. Совершенно нет. Это должно быть как зов времени. Да, я вас услышал. Ну, ты сидишь в магазине со всеми этими вещами, которые ты продаешь, и ты видишь каждый день, ты даже не зарабатываешь на то, чтобы держать этот магазин. Так зачем его держать? Ты уже сам видишь, и в твоей отрасли ты видишь таких же владельцев магазинов, которые... То есть мы должны позволить подобным бизнесам самим отмереть, не брать на себя инициативу. Конечно, нет. Никто не будет насильно закрывать. Но мы хотим показать государству, что ему не стоит, не следует держать, невыгодно держать бизнесы и поддерживать их, которые не обязательны. Но сейчас я и мои коллеги, у которых вот такие магазины якобы ненужные, мы сейчас требуем помощи государства, потому что это наша... Мы хотим прокормить нашу семью. А почему же я, который руковожу государством, я должен вам помогать? Какие у вас претензии к государству? Почему вы требуете от государства? Я тебе отвечаю. У тебя нет покупателей. Ты не можешь держать свой бизнес. Ты не можешь его выстроить заново, чтобы у тебя была прибыль. Так что ты хочешь от государства? Государство должно прийти и купить у тебя все? Я, допустим, буду говорить от имени того вот владельца магазина. Ты, государство, получаешь прибыль от меня, потому что вы поощряете потребление, они у меня покупают, я плачу налоги. Да, но мы сейчас пришли к состоянию, когда люди не хотят тратить деньги именно на твою отрасль. Что делать? А я говорю, как хозяин магазина, что это временно. Я вижу, что разные бизнесы вокруг меня, они начинают возвращаться, так сказать, к жизни. То есть дайте мне несколько месяцев вот этот воздух, и я вернусь к делам. А за что я должен тебе давать деньги? Ну, тут мы уже начинаем разговор. Какой разговор? У тебя нет ничего, кроме этого магазина. Ты хочешь мне отдать магазин, чтобы я потом его содержал? Я вам отвечу. В 2008 году президент Обама сделал очень такие серьезные шаги. Государство купило акции различных компаний, которые не могли содержать себя, и со временем реализовало эти акции с большой прибылью. Почему бы и нет? Я не уверен, что это может произойти. Я не уверен. Ты можешь увидеть. Ты видишь по людям. Давай посмотрим. Насколько люди захотят ходить по бутикам, ездить за границу. Эта корона изменила людей, изменила их подход к жизни. Если бы ты просто содержал эти бизнесы, пожалуйста, но ты это делаешь за счет работающего населения, за счет молодежи. На это я не согласен. Я могу сказать, что сейчас наша экономика построена на этих необязательных бизнесах. Я понимаю, но они должны содержать эту всю экономику. Зачем мне нужно любой ценой содержать эту методику работы, которая позволяет людям только еще больше богатеть? Только об этом она и заботится, эта методика существования экономики. Потом мне по-любому придется заботиться о людях, которые нищают. Да, это вопрос и ответ. То есть тут всегда мы говорим о тех быстрых и сильных, которые зарабатывают на этой существующей методике, и они хотят ее сохранить любой ценой. Да, как всегда, капитал и власть связаны. Так, а зачем сейчас говорим? Если это так и будет продолжаться. Я скажу почему. Потому что есть одна составляющая, которая не подвластна этой власти, этой методике. Это человеческая составляющая, которая развивается. Да, это не будет зависеть от этих миллиардеров. И тут мы приходим опять же к зову времени. Если мы говорим о времени в прогнозах науки Каббала, почему именно сейчас время намного более интенсивное, намного более подходящее, чем 80 лет назад, когда Бааль ха-Сулам об этом говорил? Рав. Время все время меняется и набирает больший ритм, больше обороты. Ты видишь, что мы сейчас летаем, ездим быстро, сколько мы успеваем с нашими телефонами, с нашими средствами связи. Мы сейчас живем, как раньше человек не проживал столько за всю жизнь, за несколько сотен лет даже. Время другое. Я слышал, что вы говорите, что сейчас мы находимся в очень критической точке. С одной стороны, самое критическое время, и в нем есть самый больший потенциал. Да, так это всегда. Если мы сможем использовать правильно это время, то мы действительно сможем реорганизовать нашу систему, все излишки, которые существуют у различных государств, у богатых людей, мы сможем это разделить иначе. Не всегда, я не говорю о революции, как сделали большевики, которые опустошили все государство от богатств. Я говорю о том, что готовит нам завтрашний день. Мы должны видеть, что все-таки объединение между людьми, оно обязательно. Как мы воспитаем весь мир именно к этому объединению, интегральному объединению. Если мы этого не сделаем, мы не сможем существовать ни в какой методике, о которой мы сейчас говорим, ни в какой системе экономической. Вот последний вопрос вот на тему времени. Это чувствуется, что как будто бы Бааля Сулам в своих прогнозах, он как бы парит над временем. Он не, как бы не стоит двумя ногами на земле. Как вы можете объяснить нашим слушателям, что то, что вы сейчас говорите, это действительно произойдет? Я не могу их уговорить или как-то им объяснить, потому что они все-таки находятся, у них восприятие такое же, как у всех сейчас. У них такой же подход к государству, к народу. Они не могут иначе мыслить. Я не могу никого уговорить или переубедить. Я могу передать свое видение, свои знания, но каждый человек посмотрит на это и подумает: «А, ты фантазер. Ты думаешь слишком хорошо о человечестве». Или наоборот, ты революционер. Ты думаешь, что это можно сделать силой? Что еще ты хочешь сделать? Как ты можешь изменить природу человека? В этом весь смысл. А я говорю, что то, что происходит с нами сейчас, это приходит для того, чтобы изменить природу человека, но постепенно, мягко. Если мы этого не сделаем, мы войдем в такие состояния, которые изменят нас намного более жестко. Это вот все, что происходит. Но, конечно, без изменения природы человека с плохой на хорошую ничего не произойдет. Понятно. И давайте перейдем именно к этой теме. И в том же объяснении, когда мы объясняем о природе человека, вы тут же говорите об воспитании. Это слово возвращается и повторяется очень много раз. Почему процесс воспитания является настолько основополагающим, центральным в ваших объяснениях? Воспитание выстраивает человека, формирует человека. Например, в детстве, в отрочестве, когда как нас воспитали, так мы и будем себя вести. И поэтому для нас самое важное — это воспитать молодое поколение. Мы уже ладно. Но давайте из тех людей, которые сейчас находятся в нашем поколении, давайте воспитаем будущее поколение, чтобы им было хорошо, чтобы они жили жизнь не для того, чтобы загрязнять окружающую природу, портить землю, истощать ее ресурсы и портить отношения между собой. А давайте поможем новому поколению, насколько мы можем, потому что все-таки они живут рядом с нами, в нашем обществе. Давайте поможем им получить иное воспитание, другое. В школах, в садиках, в университетах, в различных системах воспитания, таких, в которых они получат правильное воспитание, выше всей этой ненависти, выше всего, что у них сейчас есть. Чтобы они вышли из этой системы воспитания людьми, которым хорошо жить вместе. В вашем блоге есть такой красивый заголовок: «Будущее человечества в изменении человека». Если бы я спросил «как», то можно было бы добавить слова посредством воспитания, верно?
Да.
Поскольку мы о воспитании говорили в тысячи разных передачах, и здесь, в нашей передаче, мы говорили в нескольких выпусках, я бы хотел поговорить о нескольких аспектах воспитания, о которых мы еще не говорили, и, может быть, все-таки повторить то, что мы уже упоминали. Рабаш говорит в одном из своих статей, говорит о споре Раби Йонатана и христианского проповедника, может ли воспитание изменить человека. Раби Йонатан говорил, что только высшая сила может изменить человека. И они созвали большую трапезу, и епископ, значит, он воспитал, он дрессировал котов, чтобы они подавали еду, и все очень впечатлились. И в конечном итоге Раби Йонатан выпустил мышей, и, естественно, коты пошли за своей природой и погнали за мышами. И это доказательство того, что воспитание не может изменить природу человека. Ты прав. То воспитание, которое придумано человеком, не может изменить природу человека. Мы эгоисты, которые думаем все время только о себе. Мы получаем наслаждение только от того, что мы получаем, наполняем себя. И получаем удовольствие в том, насколько мы больше других. Всегда я меряю себя по тому, что получает другой. Это с одной стороны. А с другой стороны, есть воспитание, которое называется интегральное воспитание, которое построено по-другому. И оно притягивает силу из природы, которая может изменить человека. Так как та сила создала нас эгоистами, с эгоистическим желанием, она и может изменить нас на отдачу вместо получения. Потому что наша природа — это получать удовольствие, наслаждение. А от чего наслаждаться — неважно. Главное — получать наслаждение. И поэтому, если мы сделаем расчет, что нам более приятно отдавать, чем получать, когда ты отдаешь, ты никому не мешаешь, ты не забираешь ни у кого, все тебя принимают с радостью. Понятно, что это хорошо. И поэтому мы должны научить человека или изменить человека, как получать удовольствие от отдачи, а не от получения. И это возможно. Это возможно. Допустим, сделать так, что я даю и наслаждаюсь, а не получаю и наслаждаюсь. И только в такой форме мы можем существовать так, что между нами будет просто рай. А средство прийти к этому — это воспитание, но мне, естественно, понятно, что 99.9% людей, которые вас слышат, и когда вы говорите «воспитание, воспитание, воспитание», они, конечно, не говорят о том интегральном воспитании, которое вы говорите. Они понимают это из своего восприятия. И тогда действительно епископ прав, то есть Раби Йонатан прав, что невозможно воспитанием изменить человека. Да, но тот Раби знал, что есть другое воспитание. Еще один человек, который знал о другом воспитании, это, конечно, Бааль ха-Сулам, и в статьях о последнем поколении. Я понимаю, что это черновик, и иногда тяжело понять, но все-таки там проявляется его отношение к воспитанию, и там он тоже сделал это разделение, которое вы сделали сейчас. Он говорит... Когда Бааль ха-Сулам говорит слово «религия», он имеет в виду науку Каббала. Естественный эгоизм невозможно сломить искусственными вещами. Что он имеет в виду? Он имеет в виду, что мы можем из природы, кроме силы получения, притянуть также силу отдачи. Кроме силы разделения, можем притянуть силу объединения. И если эта сила будет существовать между нами, то мы изменимся. Мы просто поменяемся. Мы будем наслаждаться от отдачи, как сейчас наслаждаемся от получения. И действительно нет никакой разницы, а разница только в результате, что так, тем самым мы становимся ближе друг к другу. Мы приближаемся к объединению, к любви. И я думаю, что после всех страданий, которые мы чувствовали, и я думаю, что и мы будем чувствовать в дальнейшем, мы поймем, что у нас нет другого выхода, а только вот это новое воспитание нам поможет. Я продолжаю тему воспитания, потому что тут очень большая разница, пропасть между восприятием общего населения, что такое воспитание и восприятием науки Каббала. Еще Бааля Сулам пишет, и также нельзя надеяться на то, что это что ни вилы и ни давление общества не сможет изменить человека. Да. Такой, в такой форме, чтобы все поняли, чтобы все были согласны с этим, это, конечно, не произойдет. Но я опять же возвращаюсь к тому, что я говорю со стороны государства. Нельзя государству тратить деньги на содержание бизнесов и тех, которые в ближайшем времени мы видим, что они отомрут. И тогда все, что мы в них вложили, то, что государство вложило в них, за счет всего населения, бедного, обнищавшего населения, молодых пар, солдатов, все это пойдет прахом. Что ты с этим сделаешь? Как ты объяснишь новому поколению, что у него нет ни квартиры, ни работы, никакой поддержки? Скажешь, что ты потратил деньги на бутики? А им это не важно. Я, к сожалению, говорю, что им на это наплевать, потому что есть, как Бааля Сулам говорит о том, что один снимет сливки и оставит всем остальным эту воду. А так это происходит, потому что должно произойти что-то очень серьезное, чтобы это изменилось. И это мой следующий вопрос. Как вы говорите, воспитание заново или обязательное воспитание — это один из ваших посылов. Обязательное воспитание. Для человека это воспринимается как что-то такое, подходит для диктатуры, для Северной Кореи, такая обязаловка. Как это объяснить, Рав? А для чего мы построили школы, детские сады? Не для того, чтобы воспитывать людей. Человек, который выходит из школы, что он знает? Немного математики, физики, истории, и это тоже он все забывает. Ты же понимаешь, ничего не помнит. Только только провести это время в стенах школы, чтобы не ходил по улицам и не грабил. А что мы делаем? Мы должны воспитать человека. Воспитание — это значит, что мы его воспитываем. Это не образование, это воспитание. Это две разные вещи. У нас Министерство образования или Министерство воспитания? Я извиняюсь, я не об этом спросил. Я говорю так. Даже после того, как мы поняли потребность в изменении природы человека, но когда вы говорите воспитание в том смысле, в котором вы имеете в виду, когда приходит к человеку, обычному обывателю, говорят... государство будет о тебе заботиться. Ты только должен участвовать в этой образовательной и воспитательной системе. Нет, мы... Как это? Это в Северной Корее воспитывают насильно, перевоспитывают. А ты не хочешь, чтобы твой сын был человеком? А чему ты его учишь? Профессии? А как он создаст семью? Как он будет воспитывать своих детей, твоих внуков? Как они будут жить? Как они сформируют себя? Это не важно? Так мы видим, что это происходит. И поэтому мы видим, что все это поколение просто... Что они думают о жизни? Они не хотят жениться, они не хотят рожать детей. У них проблемы с самоопределением, с... Они не знают, к какому государству они принадлежат. К этому мы пришли. И именно мы, Народ Израиля, все думали, что мы самый развитый народ. Мы сейчас являемся самым народом, который потерял все, потерял связь, направление в жизни. Ничего у нас нет. Каждый как бы вот так стоит на перекрестке и смотрит. Когда вы говорите о воспитании, вы говорите не только о воспитании молодого поколения, а обо всех. Вот в этом исправленном государстве все будут перевоспитаны. Да, когда это будет, да, так и должно быть. Но вы не понимаете, почему человек протестует против этого? Взрослый человек не хочет быть перевоспитанным насильно. Но вся наша жизнь это насилие. То есть мы все время, мы просто это не чувствуем. Но я с утра до вечера постоянно заставляю себя что-то делать. Я обязан. Жизнь — это обязаловка. Тут я не то что обязан, а тут я учусь постепенно в хорошем, в правильном, в профессиональной среде. Я учусь, как построить для своих детей, внуков хорошее окружение. Почему это плохо? Вы можете как-то сформировать в красивой обертке, как-то обернуть это в красивую обертку, вот это перевоспитание. Ну, представьте себе, что вы переезжаете в новую квартиру. Вы жили в 2,5 комнатах со всеми детьми, а сейчас ты переезжаешь в квартиру, где 8-9 больших комнат красивых. Вот скажи, а там есть и садик какой-то, и огород. С каким ощущением вы переедете из одной квартиры в другую? Вот это то, что тебя учат, как ты войдешь в эту новую жизнь. Почему же это плохо? Перед тобой открывается прекрасная перспектива. И ты видишь, что твои дети и точно твои внуки, если они не приблизятся к этому, у них будет жизнь с каждым разом все хуже и хуже, с каждым поколением. Вы знаете, капитализм тоже воспитывает целые поколения, начиная с 50-х годов, но он делает это очень ухищренно. Капитализм не заставляет воспитывать, а просто общий культурой, фильмами, от отца к сыну мы воспитываемся быть потребителями. И система образования тоже впрягается вот в это общее усилие воспитать из нас потребителей. Это очень ухищренное воспитание. Может ли наука Каббала таким же ухищренным образом воспитывать человека? Мы еще к этому не пришли, но мы обязательно должны будем это сделать. И на тебе мы видим, насколько ты противишься этому воспитанию заново, перевоспитанию. Конечно, нам нужно это будет сделать посредством театра, кино, различных произведений, через влиятельных людей. Мы должны будем создать новый подход, новую культуру. Это понятно. Но это все идет из того, что выбора нет. И мы просто обязаны это сделать. Поэтому я не то, что продаю вам новое восприятие мира или жизни. Я не то, что продаю это как свою идею. Я говорю, что это и есть закон природы. Либо закон природы будет применен к нам насильно, либо мы придем к состоянию, когда мы сами его выполняем. Это то, что пишет Бааля Сулам, что мы берем закон природы развития в свои руки и развиваемся. Это одно из двух. То есть, если мы говорили о двух видах воспитания, одно — это воспитание эгоистическое, и второе — это воспитание, которое способно притянуть из природы эту силу, которая развивает человека. Иногда проявление этих двух систем воспитания — похожи. Поэтому, наверное, важно, кто производит этот процесс воспитания, кто является воспитателем. Это и является разницей. Да. Да, это то, что мы должны подготовить. Это тоже не готово. Я не говорю, что это нужно сделать сегодня на завтра. Что это будет какая-то насильная революция. Нет, тут сила не поможет. Тут должно быть согласие. Я думаю, я имел в виду, что, допустим, есть две группы, которые обе стараются все время воспитать взаимную любовь, объединение и так далее. И у одной группы есть воспитатели, которые как-то связаны с наукой Каббала, даже если они не говорят словами Каббалы. А у другой группы просто какие-то воспитатели, которые не связаны с наукой Каббала. Будет ли разница в результатах у этих двух групп? Рав, это еще одна тема, новая, которую мы должны будем раскрыть. Я, наверное, не понимаю до конца нюансы, но это очень похоже на притчу о котах. Где будет, в какой из этих групп будет дрессировка, а где будет воспитание, которое меняет природу человека? Рав, я не знаю... Как это сделать? Я не человек действия, я не практический человек. Я только учил то, что пишет Баля Сулам, ты тоже учил, читал это. И поэтому я, насколько я могу, стараюсь это реализовать. Я думаю, что то, что мы сейчас находимся во времена коронавируса, мы уже начинаем видеть, насколько природа может нас заставить опустошить запасы нашего вот этого подхода старого. И вместо того, чтобы все сидели дома, и может такое быть, что мы все будем сидеть дома и не реализовывать наши вот эти эгоистические порывы, пока мы изменимся. Ронен, когда мы говорим об исправленной модели, мы говорим, что его участие человека в этом перевоспитании — это и есть его работа. Может быть, сначала как ученик, а потом уже как учитель. Почему это не курс, который начинается и заканчивается? Потому что почему он всю жизнь должен учиться? Я думаю, что вся наша работа всего человечества должна быть в собственном воспитании. И, допустим, 2 часа в день каждый из нас должен будет работать на каких-то обязательных работах, нужных человечеству, на обязательном производстве. Так мы должны будем организовать. Да, об этом мы будем говорить в следующем нашем выпуске. Но, допустим, человек может находиться на таком курсе на протяжении года. Окей, он понял. Нет, у этого нет ограничения во времени, потому что это воспитание раскрывает перед нами вечные вещи, настолько безграничные, разные, разнообразные. Мы не можем это закончить за год-два. Что это значит? Что значит, когда я перехожу в следующий класс? Это значит, что ты начинаешь видеть более внутренние, еще более внутренние вещи. Можно сказать, мы переходим из одного мира в другой. Мы изменяем природу человека. А каков результат для общества, положительный результат для общества в участии человека в такой системе? Общество начинает быть здоровым, радостным, постигает цель жизни, источник жизни, выходит из границ времени, пространства и начинает раскрывать мир, который находится над нами. Над над всеми болезнями, над смертью и жизнью. И последний вопрос на сегодня. Вы знаете, сейчас высшие учебные заведения организовывают такие открытые дни. Они приглашают студентов, которые хотят записаться, и обещают им, что кем они станут после обучения в этом заведении. Вот, допустим, у нас сейчас такой день. И сейчас перед нами сидят сотни студентов, которые как-то слышали краем уха, что есть, есть такая особенная система воспитания. Что бы вы им сказали, чтобы они приняли это с радостью и захотели бы записаться вот в такую систему? Я должен им показать, чем является этот мир. Все это знают, но нужно это как-то более ужасно так описать. И я объясню, что мы даем нашим детям, внукам, насколько нам нечего им дать, ничего хорошего мы не можем им дать, и насколько мы портим себе жизнь. И скоро планета Земля просто исчезнет или от всего мусора, которым мы себя загрязняем, или через войны. И поэтому мы же не хотим такую жизнь, когда мы боимся друг друга, портим свою окружающую среду. И давайте сейчас построим такую жизнь, которая подобает развитым людям. Вы сейчас немного меня... Вы меня немного напугали, потому что я слышал очень много всего плохого и половину предложения о хорошем. Я бы ушел в другое учебное заведение. Нет, мы никого не заставляем. Но в конечном итоге у тебя нет выбора. Мы учим человека, как жить в новом... в этот новый период, когда коронавирус создаст нам такие условия, когда мы не сможем войти, продолжить нашу жизнь, если мы не изменим себя, чтобы мы думали о себе, что я должен заботиться о других. И так каждый будет заботиться обо всех, и только так мы сможем очиститься от этих вирусов, которые будут сейчас бить по нам один за другим. Мы поговорим об этом в следующих наших беседах. Спасибо вам большое. До свидания.